Добрый вечер. Я надеюсь, что мы сегодня закончим Ихот Тшува. У нас осталось только три алахи, четвертая, пятая, шестая. Они очень важны, важными здесь являются. Удивительно, вы наверняка задавались вопросом, почему в конце Ихот Тшува Рамбам говорит о том, что такое мир грядущий, что такое, как мы понимаем, мир после прихода Машиаха, а потом переключается тоже на вопросы существенно важные для нас, связанные с наградой и наказанием. Разумеется, надеюсь, что вот эти последние три алахи, которые мы сейчас рассмотрим, вы увидите их прямую связь с общей темой, которой мы занимались с вами достаточно серьезно и достаточно давно. Разумеется, можно уделить этому намного больше внимания, потому что вопросы существенно важными являются. Ну и то время, которое мы с вами посвятили этому вопросу, я тоже надеюсь, что это не прошло для нас всех даром. Итак, мы подошли к четвертому вопросу, к четвертой алахе. Амру хахамим аришоним. Шема тумар, харени ломед тора. Интересное начало у этой алахи. Мы говорили о том, что есть понятие награды и наказания. А что если человек скажет? Этот вопрос предлагают нам мудрецы, которых Рамбам называет хахамим аришоним. Это древние мудрецы. Это мудрецы Мишны, мудрецы Талмуда. Какой вопрос они здесь называют? Может быть, ты скажешь. Вот я буду учить Тору для того, чтобы разбогатеть. То есть, ну, скоро сказано в Торе, о чем мы говорили с вами, что наградой является благополучие, благоденствие, мир, урожаи хорошие, потомство. Посмотрите, что может человек сказать. Я буду учить Тору для того, чтобы разбогатеть. Второй момент. Бишвильше экаре раби. Видите, тут нужно обратить внимание на тонкую деталь. Разбогатеть. Сказано, кидайше эгее ашир. Я буду богат. А вот что касается раби, раби это учитель. Для того, чтобы мне называться учителем. Быть учителем и называться учителем – это разные вещи. Называться учителем – это должность, это статус. Итак, первые два вот этих момента для того, чтобы разбогатеть и для того, чтобы называться учителем, относятся к этому миру. Третье, то, что здесь названо, «Бишвильше акабель сахар баолам аба», того, чтобы получить награду в мире грядущем. То есть мы должны здесь понять. Об этом Рамбам говорит в других местах очень подробно. В чем ошибка? Обычно человек говорит, я делаю что-то для того, чтобы получить что-то другое. Я делаю что-то, но целью моей является достижение чего-то другого. Именно эти вопросы здесь задают нам мудрецы. Для чего я буду учить Тору? Для того, чтобы быть богатым. Ну, можно добавить благополучным. Тут очень много вариантов предложить. Или для того, чтобы быть человеком уважаемым, для того, чтобы занять определенное место в обществе. Или третий вот этот момент. Когда человека интересует награда в мире грядущем. Талмуд ломар ле агава эт ашем. Какой ответ на вот этот вопрос предлагает Рамбам? Поэтому сказано, это цитата из Хумаш Дворим, это пятая книга Торы. Ле агава эт ашем. Чтобы любить Господа. Объясняет. Коль маше атем осим, ло таасу эла ми агава. Это высшая точка. Все, что вы делаете, делайте исключительно из любви. Помните, предыдущая третья алаха говорит о том, что такое любовь ко Всевышнему. Это можно было очень много говорить. На самом деле это самоотверженность, это когда та любовь, которая наполняет тебя без остатка, это содержание твоего внутреннего мира, все твои порывы, все твои устремления. Он говорит, вот, обратите внимание, все, что вы делаете, делайте из любви. Вы от амруха хамим. Бемицвотав хафец меод. Еще одна ссылка, это уже Тегилим, это псалмы. Бемицвотав хафец меод. Вело бисхар мицвотав. То есть чего человек желает? Исполнение заповедей, но не награды за исполнение заповедей. Мы уже видели, еще немножко вернемся к этому вопросу. Разумеется, будет награда. Но не ради этого человек изучает Тору, исполняет Тору, служит Всевышнему. Награда, как мы говорили, будет, придет, неизбежно. Но это не должно быть целью человека. Не только награда в этом мире, но также и награда в мире грядущем не должна быть конечной целью. То есть конечная цель – это само занятие Торой, само погружение в Тору, само исполнение заповедей. Продолжение нужно, мы увидим, оно немножко требует объяснения. Вехен, хаю гдолей хахамим, мецавим леневоней талмидейхем, умаскилехем бе ихуд. Смотрите, какое интересное предупреждение. Великие мудрецы передавали вот эту заповедь. Видите ли, мицва, так мы называем заповедь, исходящую от Всевышнего. Но мицва – это и то, что передают своим ученикам и своим последователям мудрецы. Но тут подчеркивается, кому они обращаются. Невоней талмидехем умаскилейхем бе ихуд. То, что будет сказано сейчас, мудрецы стараются передать своим разумным ученикам. Это очень непростая такая вещь, которую мы сейчас увидим. То есть тут, возможно, определенная ошибка, о которой мы вспомним, об этой ошибке сказано в Пиркей Авот. Только разумным, только понимающим, что мудрецы, какое повеление им передают. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא מפני שהוא הרב. רמב״ם נמנושקה изменяет то, что сказано в Пиркей Авот. И есть, разумеется, объяснение, почему он вносит такую, как будто бы, поправку. «Эла мипней шегу гарав рауи лешамшо, клюмар, ивду ме агава». Теперь разберем немножко вот эту... вот эту фразу. «Не уподобьтесь рабам, которые служат своему господину». Гарав в этой ситуации — это господин. «Которые служат своему господину для того, чтобы получить прас». В современном языке имеет это слово другое значение. Изначально прас означает это... вот те, все эти средства к существованию, прежде всего, это еда, это вот эта норма, вот этот паёк, якобы, который хозяин выдает своему рабу. Что здесь сказано? Не служите своему господину для того, чтобы получить вот это необходимое для жизни. А как же служить? Но потому что он является господином, ему нужно служить. То есть, объясняет Рамбам, служите ему из любви. Речь идет о Всевышнем. Потому что служить человеку, на самом деле, да, можно его уважать, можно его любить, но, вне всякого сомнения, есть расчеты. Я жду награды, я жду уважительного к себе отношения. Мы можем привести здесь достаточно много каких-то объяснений. То, что мы должны будем понять. В Пиркей Авот, если вы помните, там формула немножко другая. И сказано, «Элагеву мешамшим эт арав» — два варианта, «Шело лекабель прас». Не для того, чтобы получить вот эту награду и получить все необходимое для жизни. Есть другой вариант, «Альменат шело лекабель прас». Есть способ служения, когда человек не только не рассчитывает на награду, но и мысленно, заведомо от этой награды отказывается. Это очень высокий уровень служения Всевышнему. Хочу вам напомнить известный рассказ о Виленском Гаоне. Часто это вспоминаю, поскольку на меня это произвело в свое время очень сильное впечатление. Рассказывают, что однажды перед праздником Суккот в Вильне не могли найти этрог. Долго искали, наконец нашли человека, у которого был этрог. Долго не соглашался продать, отдать. На любых условиях этот этрог для Виленского Гаона, наконец, он согласился при условии, что ту награду, которую Виленский Гаон должен был получить за исполнение этой заповеди, мы понимаем, что эта награда великая, потому что человек великий. Владелец этрога просит и требует, чтобы Виленский Гаон эту награду отдал ему. Ученики не решались прийти к Гаону и предложить такое требование, но выхода не было, наконец они пришли. И они увидели, как Виленский Гаон обрадовался. и сказал, что вот представилась ему возможность исполнить заповедь из любви исключительно, потому что он отказывается от той награды, которая ему была бы положена. Это действительно удивительный, удивительный момент. Почему служить Всевышнему? Потому что он Всевышний. В другом варианте Рамбам говорит, как можно изучать Тору ради Торы как таковой, он говорит, да, заниматься истиной, потому что это истина. Мы увидим это служение из любви, или, как увидим дальше, есть у нас определение, два понятия. Лишма, вешело лишма. Наверное, вам это покажется непростым. И Рамбам об этом говорит, в других, правда, местах. Мы делаем что-то ради чего-то другого. То есть цель действия, цель служения находится вне этого действия, вне этого служения. Он вводит понятие удивительное. Если в предыдущей алахе, в третьей алахе, он объяснял нам, что такое любовь, тут он объясняет нам, как это делать. И если человек чувствует, испытывает удовольствие от исполнения заповеди, хорошо ли это? Разумеется, хорошо. Но если он исполняет заповедь для того, чтобы это удовольствие испытать, это не самый высокий уровень исполнения заповеди. А теперь обратим внимание на то, что я очень хотела сразу вам показать. Почему здесь сказано, что так мудрецы говорили своим очень продвинутым ученикам, очень разумным, очень понимающим? Потому что есть опасность, что человек скажет вот как. Учитель меня предупреждает, что изучать Тору и исполнять заповеди нужно исключительно ради них самих. А может быть, вообще нет награды. В Пиркей Авот, наверное, помните, это высказывание «Антигнос иш Сохо». Не служить, не уподобляться рабам, которые служат своему господину ради получения какой-то награды, ради получения какой-то пользы. У Антигноса были два ученика, явно неразумные, явно не понимающие. Это Цадок и Бейтос. Оба они пришли к ошибочному мнению и сумели убедить многих других, что нет такого понятия, как награда и наказание. Для того, чтобы доказать это людям, для того, чтобы убедить их, они заявляют вот что. Письменную Тору мы принимаем, а устную Тору отказываемся принимать. Проще говоря, устная Тора – это Мишна, это Гмара, это дополнительные сборники материалов, которые объясняют, как именно заповедь исполнять. Что говорят Цадок и Бейтос, вот эти неудачные ученики Антигноса? Вот как в Торе сказано, это мы принимаем. В письменной Торе. Устную Тору они отрицают. Тем самым практически они отрицают исполнение заповедей. Приведу самые простые примеры, вам известные. Заповедь, которая называется Мезуза. Что сказано в письменной Торе? Ухтавтам аль мезузот бейтеха. Пиши на косяках твоих дверей. Не сказано в письменной Торе, что писать нужно, как писать нужно, каким образом писать нужно. То есть на самом косяке или, как мы знаем, есть... пишут на пергаменте, каким образом, что именно пишут, как прикрепляют, с какой стороны, на какой высоте. Все это сказано только в устной Торе. Или, скажем, заповедь относительно тфилин, что сказано в письменной Торе. «Вагаюле тотафот бейн эйнеха». Объясняют толкователи, что такое тотафот, составное слово, которая указывает на самом деле на то, что расшифровано в устном учении. То есть не зная, не принимая то, что сказано в устном учении, исполнить заповеди практически невозможно. Поскольку устное учение – это ключ к пониманию и к исполнению письменной Торы. Очень важное место здесь у Рамбама. Мне показывают высшую точку, к чему я должна стремиться. Если я понимаю, об этом мы сейчас будем говорить, что я еще не нахожусь на этом уровне, имею ли я право исполнять заповеди и изучать Тору ради какой-то посторонней цели, даже если эта посторонняя цель высокой является. Это то, что мы сейчас должны будем понять. Это следующая алаха, это алаха гей. Пятая. Коль хаосек батова, кидей лекабель сахар. Человек, который занимается Торой, ради получения награды. Окедей шело тагия элав пуранут. Или для того, чтобы не было наказания. Проще. Занимается Торой, то есть изучает и исполняет. Для того, чтобы было хорошо и не было плохо. Арайзе осек шело лишма. Как это нужно понять? Такой занимается Торой не ради нее самой. Ради чего? Ради какой-то посторонней цели. Веколь ха-осек ба ло ле-ир-а вело ле-кабель сахар эле мипней ахават адон кол ха-арец ше-цива ба. Арей зе осек ба лишма. Тот же, кто занимается Торой, не потому, что он боится. Чего он боится? Наказания. Чего он боится? То есть всегда, когда мы говорим об исполнении Торы, об служении Всевышнему и страха, для человека существенно важно, чтобы ему было хорошо и не было плохо. Это страх за себя. Но мы должны немножко уточнить. Вы знаете, что вот эта ступенька, которая называется ИРА, называется страхом, есть два уровня. Первый называется ИРАТА ХЭТ или ИРАТА ОНЕШ. На самом деле есть разница между ними. Это страх перед грехом и страх перед наказанием. Всегда человек заботится при этом о себе. Как бы не получить наказание, как бы не оступиться. И тогда наказание неизбежно. Но есть также другой уровень ИРА, который называется ИРАТА РОМИМУТ. Это страх перед Всевышним. Это сознание величия Творца. Рамбам в других местах говорит о том, что когда человек смотрит на окружающий его мир, видит величие сотворенного Всевышним, то через это он приходит к какому-то пониманию того, кто сотворил этот мир. То есть он говорит о том, что изучая творение, человек понимает на каком-то уровне, кто сотворил это. Это ИРАТА РОМИМУТ. Рамбам объясняет, что это восторг, это страх, это трепет. Следующая ступенька – любовь. Он говорит о том, что это путь на самом деле очень непростой, но он видит тут логическую последовательность. Человек начинает с того, что он заботится о себе. Сейчас увидим вот эту формулировку. Он приходит к осознанию величия Творца, к восторгу. И переход, плавный переход к любви, при котором, правда, страх нарушить волю Всевышнего должен оставаться. Ну, сейчас продолжим немножко. Итак, что такое занятие Торой ради нее самой? Смотрите, как Рамбам это уточняет. Это когда человек делает это из любви к Господину над всей землей, который повелел так, дал такую заповедь. Кстати, изучение Торы – это одна из 613 заповедей. В ней содержатся все заповеди. И такое говорит Рамбам, человек, который занимается Торой ради нее самой. Или мы говорим, это есть у нас несколько таких формул, «Лешем Шамаим» – «Во имя небес», «Лешем Ашем» – «Ради Всевышнего». Это воля Всевышнего. Ее мы исполняем с радостью, на очень высоком уровне. Человек не думает о себе. Он думает о себе только в том смысле, что для этого он в этом мире находится. Об этом мы тоже видим высказывание мудрецов в Пиркей Авот, где сказано, что человек своими знаниями Торы не должен гордиться, «ки лехах ноцавта» – «ради этого ты сотворен», «ради этого ты находишься в этом мире». Это твое назначение, твоя миссия. Он продолжает Рамбам. «Ваамру хахамим леолам яасок адам батора, афилу шело лишма». Удивительно. Только что он объяснил нам, что высоким уровнем является исполнение, изучение, занятие Торой ради нее самой. А переход. Мудрецы нам говорят, что человек всегда должен заниматься Торой, даже не ради ее самой. Очень важный момент. Есть опасная ошибка. Человек может прийти к выводу, что если он не способен Торой заниматься ради нее самой, то не нужно вообще. Рамбам подчеркивает, ссылаясь на мудрецов. Заниматься Торой нужно всегда. Он об этом не говорит, но я все-таки добавлю. Вне зависимости от способностей человека, вне зависимости от возможностей человека. Кто-то может заниматься Торой 20 часов в сутки, кто-то 10, кто-то час, а кто-то в силу каких-то обстоятельств временно или на протяжении продолжительного времени может Торой заниматься в день только полчаса. Он не должен сказать: за полчаса я ничего не успею, но коль скоро так, и буду заниматься. Вот у меня появится время на пенсии, вот тогда я буду заниматься хотя бы несколько часов. Если человек так доживет до пенсии, есть большая опасность, что, имея время, он Торой заниматься не будет. Вот поэтому Рамбам здесь подчеркивает. Заниматься Торой, как он подчеркивает, ле-олам, то есть всегда, на протяжении всей жизни. Даже если ты понимаешь, что ты занимаешься Торой ради какой-то цели посторонней. Шемиток шело лишма, ба лишма. Если есть хорошие учителя, если есть позитивное влияние со стороны домашних и со стороны окружения, в котором человек находится, Рамбам был большим оптимистом. Говорит о том, что постепенно совершится переход от изучения Торы ради какой-то посторонней цели к изучению Торы, исполнению Торы ради нее самой. Вывод отсюда. Лефихах. Шемеламдим это ктаним, это нашим. Вехлал амей хаарец. Эйн меламдим отан, эла лаавод ми ира, векедей лекабель сахар. Есть у Рамбама отдельные места, где он об этом говорит очень подробно. Я надеюсь, что мы к этому тоже подойдем, и это будет важно. Здесь это изложено очень коротко. Как он объясняет? Вот скоро важно, чтобы человек всегда занимался Торой. Даже если мы понимаем, если он сам понимает, что это не слишком высокий уровень для изучения Торы. Ну, тоже в скобках маленькое замечание. Заповедь относительно изучения Торы относится к мужчинам, к женщинам не относится. Но Рамбам говорит о том, что если женщина Тору изучает, у нее, разумеется, тоже есть награда, но не такая, как у мужчины. Потому что есть разница между исполнением заповеди, потому что ты обязан, и за то же самое действие, потому что это доставляет тебе немыслимое удовольствие. Но при этом Рамбам здесь, естественно, не уточняет, а это нужно понять. Разумеется, женщина должна знать письменную Тору, иначе как она будет воспитывать своих детей? Женщина должна знать галахот, должна знать законы, как ей нужно жить. Неоднократно подчеркивается, что законы кашрута женщины достаточно часто знали лучше своих мужей. Это кухня, это то, чем женщина занимается. Если вы вспоминаете рассказы, есть достаточно много таких рассказов, кто обращается к раввину с вопросом кошерной, курица является или нет, и во всех этих рассказах фигурирует женщина. Этим она занимается. Вопросами кашрута женщины всегда занимались и разбирались хорошо. Кроме того, вопрос, который у нас возникал уже неоднократно. Да, действительно, женщина Торой заниматься не обязана. Как ею занимается мужчина. Но издавна. Женщина слышала, как Тору учит, а, кстати, Тору учат вслух, как вы помните. Наверняка неоднократно с этим сталкивались. Женщина всегда слышала, как Тору учит ее отец, ее дед. Дед, отец, потом муж. Как учат Тору ее братья. А впоследствии, Беэзрат Ашем, как учат Тору вслух ее сыновья. Усваивали очень много. Знали очень много. Такая женская книга, которая называется «Цена Ур-Эна». Она изначально была написана на идыш. Буквами, которыми, в общем, пользуются, разумеется, для иврита, не латинскими. Исследования где-то в 20 веке показали, что источниками вот этой женской книги, вне всякого сомнения, является устная Тора, включая даже какие-то места из Каббалы. Но принято было всегда считать, что эта книга простая. Таковой она не является. Все-таки. Итак. О чем здесь речь идет? Что когда учат малых детей, женщин и вообще людей необразованных, вот эти Амея Арец, это евреи, которые в силу сложившихся обстоятельств должны зарабатывать на жизнь и не могут большую часть дня посвятить изучению Торы. Они, разумеется, исполняют заповеди, потому что практически всегда до бар-мицвы дети даже из самых-самых-самых бедных семей занимались в хедере, занимались с меламедом. Вот что подчеркиваю. Женщины, которые не обязаны Тору изучать. Малые дети, которые, будучи малыми детьми, тоже не обязаны, но мы обязаны их учить потихоньку. Они вырастут, они будут обязаны. С достижением совершеннолетия, это 13 лет и один день, еврейский ребенок сам обязан изучать Тору. Что касается вот этих Амея Арец, неучей. Они, разумеется, ходят в синагогу, они, разумеется, слышат Драшот Равина, они, разумеется, то есть человек живет в атмосфере Торы, в атмосфере исполнения Торы. Сейчас нам немножко трудно это представить себе, потому что, к сожалению, есть такая возможность, когда человек в синагогу не придет, знать ничего практически не будет, но будет при этом уверен, что он, конечно же, все знает. Это позиции людей, которые по-настоящему Тору никогда не учили. Итак, как их учат? Учат их служить из страха. И, то есть, чтобы не было наказания, и для того, чтобы получить награду. Вот очень важный переход. Адше тирбеда атан ве итхакму хохма етера. Это первый этап. Ну, для женщин это на самом деле этап достаточно продолжительный. Есть надежда, что человек захочет углубиться, захочет продвинуться. Здесь сказано, пока не умножится их разумение. Вейтхакму хохма етера. Они проникнутся мудростью. Но свет Торы в другом месте, говорит Рамбам. Действительно, приведет их к чему? Мегалим лахем газ зе меат. Меат. Интересно, он это говорит. Когда человек начинает дышать Торой, еще у него есть вот эти расчеты, что мне за это будет. Для того, чтобы была награда, для того, чтобы не было наказания, постепенно, говорит Рамбам, ему открывают тайну. Что это за тайна? Что есть такая возможность исполнять Тору, заниматься Торой ради нее самой. И это уровень высочайший. Умаргилим отам леиньян за бенахат. Адше ясигуху веидауху веяавдуху миагава. То есть ни в коей мере нельзя человеку сказать: ну да, ты не учишь. Тебе всегда нужны какие-то стимулы. Тебе то, что на иврите называется хизуким. То есть без этого ты не можешь. Незачем упрекать, как говорит Рамбам. Приучать нужно постепенно, пока они не постигнут, не познают и будут служить из любви. Удивительно, что прийти к этому уровню служению Всевышнему из любви, когда мы хотим ребенка привести к этому, это исключительно при помощи нашей любви ко Всевышнему и при помощи нашей любви к этому ребенку. То есть к любви можно прийти только через любовь. Любовь к Торе. Любовь ко Всевышнему, любовь к тому, кто Тору изучает. Моя учительница дожила до глубокой старости и продолжала учить всех от мала до велика на протяжении очень многих лет, больше 60 лет. Говорила, что для нее главным было то, что она сформулировала это так. Было несколько таких определений. Одна из них была замечательное определение. Легаагив это Тора аллумдеа. Это привнести любовь к Торе тем, кто Тору изучает. Леха агив – удивительное слово. Это влюбить буквально в Тору. Для того, чтобы влюбить кого-то в Тору, нужно очень любить ее. Иначе это невозможно. Давал я дуа, последняя шестая алаха. Я надеюсь, что мы успеем это закончить. Давал я дуа у вару. שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגבה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. Отвечает на вопрос, как проникнуться этой любовью. Это когда постепенно для человека любовь ко Всевышнему наполняет его без остатка. Что удивительно то, что он говорит. Я зов коль машеба олам хуц мимена. Когда человек убеждается, что на самом деле это важнее всего. То есть все материальные какие-то расчеты, все амбиции, все стремления материального порядка и ничего не стоят. Моше цива ве амар. Это цитата из Криат Шма. Бехоль левовха у бехоль навшиха. Сказано, ве агавта эт Ашем Элокеха, любить Господа твоего Бога, как? Всем сердцем твоим и всей твоей душой, когда нет, не останется места для чего-то другого. Помните, как мы говорили, это интересно, то есть, когда есть вот эта удивительная любовь, которая полностью человека наполняет, он открывается для мира, он открывается для людей, потому что все это творение Всевышнего. Эйно огев хакадош баруху, эла бедаат шееда эгу. Очень важное замечание. Как человек любит Всевышнего? Безраздельно. Не рассчитывая на награду. Удивительно, что мы от Всевышнего его любовь к нам получаем всегда. Нужно только уметь ее принимать. Для того, чтобы эту любовь принимать, нужно любить Всевышнего. Когда встречаются два этих вида любви. Любовь Творца к его творениям и любовь человека ко Всевышнему. Это высшая точка на самом деле. Как он говорит. Любить Всевышнего, пользуясь тем удивительным даром, удивительным инструментом, который есть только у человека, это дат. Это разум, это сознание. Чем больше мы знаем, тем сильнее любовь ко Всевышнему. И меат, меат. Если этого знания мало, и человек говорит, ах, я люблю Творца, там появляется фактор фантазии. Что значит любить Творца? Криат Шма объясняют нам мудрецы, да авта это Ашем Элокеха, да аю хадварим аэле ашер анухи мецавха алевавеха. Слово Всевышнего, мудрость Всевышнего, его заповедь, они должны быть постоянно на сердце человека. Вот это, что проникает внутрь. И меат меат, вим харбе харбе. По мере того, насколько мы понимаем, насколько мы знаем. Лефихах. Цариха адам леяхед ацмо лехавин у лехаскил бехохмот ветвунот хамодиим ло эт коно кефи кохо шееш ба адам лехавин у лехасик. Кмо шебеарну бейлхот ясодей Тора, то, что мы не учили. Но вот вся фраза, она очень интересная. С точки зрения Рамбама, мы познаем Творца, изучая его творение. Рамбам, будучи врачом, а в средние века быть врачом, это нужно владеть всем тем корпусом знания, который был. Это знание природы, глубинное знание, которое было тогда доступно. Нужно разбираться в растительном мире, нужно животный мир, человек, анатомия, физиология, болезни. способы лечения. Рамбам здесь, это последнее, что он нам говорит в Ильхот Тшува. Что значит познавать Творца, познавать Его творение? И тогда есть любовь. Без этого знания, с его точки зрения, невозможно себе представить, что значит любить Творца. Почему так заканчиваются Ильхот Тшува? Для чего мы должны исправлять наши ошибки? Для чего мы должны корректировать свой характер, о чем мы будем с вами дальше говорить? Чтобы прийти к этой вершине. Это любовь к Творцу. Это близость невероятная к Нему. Это близость ко всему сотворенному. Надеюсь, что мы это сможем с вами понять глубже. После Пурим, Безрат Ашем, мы начнем с вами Ильхот Деот. Это что касается характера человека, что касается исправления свойств характера и приобретения тех свойств, которых у человека нет. Попробуем это понять, и мне кажется, что это будет для нас достаточно полезно. А на следующей неделе мы немножко поговорим о празднике Пурим, о Мегилат Эстер. Тем более, что вы наверняка увидите какие-то очень актуальные связи и с тем, что происходит вокруг нас и с нами тоже. Есть у меня немножко времени, я бы хотела, если либо я сумею открыть, я надеюсь, что да. Считается ли служение Всевышнему из любви ради единения с Ним служением ради получения награды? Хороший вопрос. На этот вопрос может ответить только каждый из нас. А для того, чтобы ответить на него, нужно задаться себе таким вопросом. Что было бы? Кстати, этого нет, но вопрос нужно задать. Если бы за исполнение заповедей награды не было, а может быть даже были бы какие-то... Ну, скажем, римляне запрещали исполнять заповеди. В Советском Союзе запрещено было исполнять заповеди. Готов ты в таких условиях заповеди исполнять из любви к Творцу, для того, чтобы быть ближе к Нему, для того, чтобы истиной заниматься, когда человек на практике отвечал «Да, я готов». Это называется служением из любви. Это называется служением лишма. Ради того, чем ты занимаешься. Я с детства видела своего дедушку и свою бабушку, которые в очень тяжелых условиях, это то, что я уже видела, заповеди исполняли. Разумеется, понимая, но это был выбор, который стоял перед людьми того поколения. Это люди, которые родились в конце 19-го, в самом начале 20 века. Это действительно преданность истине. Это действительно преданность Творцу. Потому что возникло, как вы наверняка не хуже меня знаете, был такой соблазн. Работа, карьера, учеба, нормальные жилищные условия, надежда, по меньшей мере, такая была. И то, что я знаю, когда люди занимались самыми черными работами, самыми тяжелыми работами, чтобы в субботу не работать. Это же испытание, если вы читали замечательную книжку, которая называется, как она на русском языке, кажется, «Все для босса». Удивительная книжка о человеке в Америке, перед каким выбором там стояли люди. Начало 20 века. Я не, мне кажется, дата исчезла. А, да. Насчет книги «Цена Ур-Эна» Рав Каневский последние пару-тройку лет на многие вопросы рекомендует эту книгу читать. Это замечательная рекомендация. Если вы порекомендуете мужчине, он на вас обидится. Если вы порекомендуете женщине, очень стоит, но вы сразу убедитесь, что уровень знаний там достаточно высокий и требует определенной подготовки. То есть нужно учитывать, что это женщина, которая с младенчества живет вот в этой еврейской атмосфере. И тогда это становится понятным, это удивительно. Есть аналогичные книги, предназначенные для женщин более позднего периода, но вы правы, «Цена Ур-Эна» – это книга удивительная. Прокомментировать высказывание, что тот, кто учит Тору лолишма, лучше бы не родился на свет. Ой, с этим нужно разбираться на самом деле. Человек, который сознательно отказывается идти в этом направлении, у которого всегда вектор направлен на него. То есть это эгоцентризм, это желание человека всегда получать пользу. Вот это желание всегда получать пользу, наверняка человек скажет, а зачем я буду учить Тору? У меня есть возможность еще 2 часа поработать, еще заработать. И если человек может продолжать, за изучение Торы я не получу богатство, славу, влияние и тому подобное, зачем мне это? Рамбам говорит, что когда мы начинаем учить ребенка, думаю, что мы к этому впоследствии подойдем, да, необходимы стимулы. Вначале он говорит, мы обещаем ребенку и даем ребенку орех или кусочек меда, то мы говорим ему, если ты будешь учиться хорошо, то вот ты получишь такие-то башмаки, такую-то одежку. А дальше мы говорим, по мере взросления ребенка, мы говорим, что ну вот ты же хочешь быть таким великим, как? Подводит Рамбам потом итог, но это нужно очень внимательно и серьезно рассмотреть. Рамбам подводит итог, говорит, все это нехорошо. Но для того, чтобы привести ребенка, дать ему подняться до уровня исполнения Торы из любви, первые его шаги должны быть ради вот этой посторонней цели. Но мы постепенно подводим его к тому, что все это ничего не стоит. И ребенок взрослеет, 18-летнему, простите, если вы ему пообещаете леденец на палочке, он над вами посмеется. У него будут другие представления, другие ценности. Постепенно. Но это комплексное воспитание человека. Рамбам надеется, что он на практике знает, что это должно привести человека действительно к исполнению Торы из любви. Если я успею научиться любить Творца без помощи небес, как бы без обратной связи со Всевышним, невозможно. Или это самое субъективное восприятие? Замечательный вопрос. Видите ли, Мы любим человека, когда мы знаем, что он любит нас. Мы любим человека, когда мы знаем, что он по-доброму к нам относится и тогда, когда мы ошибаемся. Когда он терпелив к нашим ошибкам, который старается нам помочь в любой ситуации. Все это вы увидите у Творца. На самом деле, да, вопросы очень серьезные. Я надеюсь, что мы еще к нему будем возвращаться. У нас есть все основания в ответ на любовь Всевышнего к нам любить его. Но и это не самая высокая точка. Любовь к Творцу – это все, что есть у нас. Как это? Это мы увидим впоследствии. Всего самого доброго. До встречи на следующей неделе. Шаббат шалом и ходеш тов.